Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. Газете «РУ» вынесено предупреждение за публикацию карикатур на религиозные темы. Постоянные члены Совета безопасности ООН обсудят резолюцию МАГАТЭ по Ирану. В Минске 8 активистов оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. Интернет-издание «Газета РУ» получило от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. В документе, полученном в четверг, руководство издания обвиняется в разжигании религиозной вражды и создании угрозы общественной безопасности. Редакция «Газеты РУ» отвергает эти обвинения и, возможно, оспорит их в суде. Речь идет о материале, опубликованном 2 февраля под заголовком «Карикатурная война», который содержал перепечатки карикатур из датской прессы. В Чечне зарегистрированы новые случаи так называемого псевдоастматического синдрома, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Главный врач Центральной детской больницы Грозного Султан Алимхаджиев в четверг сообщил журналистам, что накануне в Султанском районе республики среди местных жителей зафиксированы еще 6 случаев заболевания псевдоастматическим синдромом психогенного фактора. На этот раз госпитализированы 2 учительницы и 4 школьницы, которые не фигурируют в ранее зафиксированных 88 случаях заболевания в Шелковском районе. Состояние больных в данное время тяжелое. Также Алим Хаджиев сделал заявление, что в ближайшее время 30 детей из Шелковского района республики будут проходить лечение в недавно открывшемся в городе Азуне Шалинского района реабилитационном центре. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Верховном суде Башкирии начались слушания по делу Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Слушания проходят при закрытых дверях. В четверг суд приступил к допросу свидетеля обвинения. ФСБ утверждает, что Аскар Кайбышев, директор НИИ проблем сверхпластичности металлов, передал корейской компании информацию о и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений. Кайбышеву грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Вины он не признает. В Минске суд приговорил 8 представителей оппозиции к 15 суткам ареста. Лидеру Белорусского народного фронта Винцуку Вечерка и 7 активистам предвыборного штаба Александра Миленкевича, единого кандидата в президенты от оппозиции, предъявлено обвинение в организации несанкционированного митинга. Всего было задержано больше 10 сторонников оппозиции, принимавших участие в уличных встречах Миленкевича с избирателями, которых власти посчитали незаконными. Вот что заявил по этому поводу сам оппозиционный кандидат.
Мы категорически отвергаем это обвинение, действуем в строгом соответствии с избирательным кодексом, где сказано, что кандидат президента может проводить свои встречи на территории Республики Беларусь. Что мы и делаем. Мы просто извещаем власть о том, что в том или в другом месте это хотим организовать.
Говорил Александр Миленкевич. В Туркмении задержаны 2 корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода. По словам родственников, Мирет Хамадов и Джумадурды Авезов были задержаны милицией 7 марта на юго-востоке Туркмении. Туркменской службе нашего радио неизвестно, где они сейчас находятся. В Приднестровье на границе с Украиной продолжают оставаться десятки грузовых автомобилей и железнодорожных составов. Транспорт вот уже несколько дней не может пересечь границу из-за введенных Украиной новых правил, согласно которым груз должен оформляться не на Приднестровской, а на молдавской таможне. На Украине и в Молдавии отвергают обвинения властей Приднестровья и России в экономической блокаде непризнанной республики. Группа российских экспертов, завершивших четверг трехдневный визит в Приднестровье, предупреждает, что республике грозит экономический кризис.
Радио Свобода. Новости.
Во Франции безработный учитель, удерживший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал. 20 старшеклассников и 2 преподавателя были захвачены в заложники бывшим учителем школы в городе Сабль-сюр-Сарт на севере страны. Преступник был вооружен и требовал встречи с экс-министром образования, нынешним мэром города Франсуа Фийоном. Резолюцию Международного агентства по атомной энергии по Ирану будут обсуждать в пятницу постоянные члены Совета безопасности ООН США, России, Китая, Франции и Великобритании. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Совет Безопасности не должен играть главную роль в оценке возможных нарушений Ираном договора о нераспространении оружия массового поражения. Выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Лавров, в частности, сказал:
«Мы убеждены, что этот кризис нельзя урегулировать силовым путем. Такого же мнения придерживаются Великобритания и Германия. Об этом заявили их министры. Я также не думаю, что где-либо за последние годы санкции, как способ разрешения кризиса, достигали этой цели».
Это был глава МИД России Сергей Лавров. Представитель Китая призвал мировое сообщество не нагнетать обстановку вокруг иранской ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. В Оренбурге суд оправдал заместителя главного редактора телекомпании РЕН-ТВ Сергея Хомутова, обвинявшегося в неправомерном доступе к компьютерной информации. С подробностями корреспондент Радио Свободы Елена Стрельникова.
Государственный обвинитель Олеся Степанова отказался от обвинения в 113 случаях, которые инкриминировались подсудимому предварительным следствием. В основу обвинения прокурор положил единственный эпизод. Предполагаемое копирование сервера областного ОВД одного архивного файла милицейской сводки за 5 мая 2004 года в день обыска телекомпании. Несмотря на незначительность предъявляемого обвинения, прокурор потребовал приговорить журналиста к 1,5 годам лишения свободы условно и поддержал в суде иск УВД области в 1 000 000 рублей. Адвокат Александр Чубачев полностью отвергает все обвинения в адрес подзащитного, считая, что ни мотивов, ни доказательств нет. Судебная тяжба вокруг телекомпании «Ориент-ТВ» длилась 2 года. Решение суда откладывалось 3 раза. В итоге судья Ленинского района города Оренбурга Андрей Шингарев вынес оправдательный приговор. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Под Владикавказом в одной из воинских частей возник крупный пожар. В зоне огня оказались склады с боеприпасами и бронетехника. Боеприпасы начали взрываться. Жилых домов в районе пожара нет, сообщает ИТАР-ТАСС. И вернемся к главным новостям. В газете «РУ» вынесено предупреждение за публикацию карикатур на религиозные темы. Постоянные члены Совета Безопасности ООН обсудят завтра резолюцию МАГАТЭ по Ирану.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня из уст премьера Фродкова прозвучала уничтожающая критика в адрес руководства финансово-экономического блока кабинета за неконтролируемый рост инфляции. Ситуацию обсуждаем с Сергеем Глазевым, сопредседателем фракции «Родина» в Государственной Думе. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Разделяете ли вы опасения, высказанные премьер-министром и вашим бывшим заместителем?
Это статистика. То, что инфляция по-прежнему присутствует в российской экономике, она весьма существенна, известна каждому потребителю в нашей стране. Более того, независимые оценки, включая мнение собственно граждан, которые выявляются через социологические опросы, показывают, что общественная оценка уровня инфляции примерно в 2 раза выше официальной. Поэтому, когда правительство рапортует о том, что инфляция снизилась, допустим, до 11%, население воспринимает все несколько иначе. По общественному мнению, доминирующему среди людей, которые сами совершают покупки на рынке, в отличие от членов правительства, они оценивают инфляцию где-то в 15-20%. И это весьма печально и говорит о том, что стратегия антиинфляционной политики, которая была выбрана правительством и Центральным банком в течение последних лет, в корне неверна. Они пытаются бороться с инфляцией за счет работников бюджетной сферы, занижая рост заработной платы врачам, учителям, военнослужащим, идут на большие человеческие жертвы таким образом. Скажем, работники бюджетной сферы сегодня могли бы получать в 2 раза больше зарплату, чем они получают, если бы не безумная политика изъятия денег в стабилизационный фонд. И вот эта ставка на то, что путем сокращения темпов роста зарплаты, путем фактического замораживания зарплаты миллионам людей можно побороть инфляцию, очевидно, не срабатывает. Как и предупреждали многие ученые, экономисты, эксперты, что такой примитивный способ борьбы с инфляцией успеха не даст, но будет сопровождаться большими социальными потерями, что мы и наблюдаем.
Давайте послушаем, что именно сказал сегодня премьер-министр Фродков.
Сказано президентом: обеспечиваем экономическое развитие в условиях макроэкономической стабилизации. Работайте. Плохо работать. Очень плохо. По той же инфляции. Хочу всех сориентировать. Не обеспечение принятых решений по этим вопросам, читай, не обеспечение выхода на запланированные показатели по инфляции, будет рассматриваться как профнепригодность и несоответствие занимаемой должности. Вот у меня перечень только поручений по этой теме за последние несколько месяцев. Грефу, Кудрину, Гордееву, Христенко, Новикову, Артемьеву.
Чувствуется ли в словах премьера угроза в адрес вот перечисленных выше чиновников?
Конечно, нужно найти крайнего, кто виноват в том, что антиинфляционная политика правительства не срабатывает. И главным идеологом такой примитивной политики борьбы с инфляцией путем замораживания заработной платы работникам бюджетной сферы является именно господин Кудрин. Именно он пытался и до сих пор пытается убедить и президента, и парламент, и правительство в том, что можно таким примитивным способом побороть инфляцию, как будто он разучился считать. Ведь тождество, которым оперируют сегодня наши макроэкономисты, известно из учебников по макроэкономике о том, что цены, умноженные на объем предложения товаров, равны количеству денег в экономике, умноженному на скорость обращения денег, это тождество содержит целых три неизвестных при фиксации одного из параметров. Поэтому, когда Кудрин пытается бороться с инфляцией путем сокращения спроса через замораживание заработной платы, он забывает, что в этом уравнении есть еще два неизвестных – объем производства товаров и скорость обращения денег. Таким образом, тормозя рост заработной платы, правительство в действительности упускает из-под контроля другие составляющие макроэкономических процессов, определяющих инфляцию. Это объем производства, динамика производства и скорость обращения денег, которая определяется инфляционными ожиданиями населения в том числе. И попытка бороться с инфляцией путем занижения заработной платы не только ведет к снижению уровня жизни граждан, но она еще ведет к замедлению темпов экономического роста. То есть правительство, пытаясь бороться с инфляцией таким примитивным способом, как я уже сказал, фактически вдвое снизило за последние годы потенциальный уровень жизни врачей, учителей, военных, работников культуры и ученых, тех, кто получает деньги из бюджета. Но кроме этого, правительство еще искусно заморозило, сократило, точнее, темп роста конечного спроса. И чистый вклад вот этой макроэкономической антиинфляционной политики в прирост производства составляет минус 6%. То есть, если бы правительство не изымало деньги налогоплательщиков, которые должны были пойти на заработную плату работникам бюджетной сферы в стабфонд, темпы экономического роста сегодня были бы в два раза выше. То есть, жертвы принесены огромные, а толку никакого, потому что инфляция сегодня определяется не спросом со стороны населения, она определяется, во-первых, политикой самого правительства, которое регулярно поднимает тарифы на услуги естественных монополий и дает мощнейший инфляционный толчок, повышает цены на газ, на тепло, на электроэнергию, на транспортные перевозки. И, во-вторых, правительство не выполняет свою главную обязанность в экономике. Оно не обеспечивает свободу конкуренции на рынке. Оно, по сути, сквозь пальцы смотрит на злоупотребление монополий своим доминирующим положением. Всем известно, что цены на нефть, на топливо, на металлы у нас регулируются монопольными картелями. И предприятия подчас покупают сырье и комплектующие материалы для производства по ценам выше мировых. Типичное злоупотребление доминирующим положением на рынке мы наблюдали, например, осенью этого года, когда ни с того ни с сего взлетели цены на топливо. И таких примеров полно. А количество случаев, когда антимонопольное министерство применило силу и наказало монополистов за злоупотребление доминирующим положением на рынке, можно пересчитать по пальцам. То есть здесь полный провал. Поэтому сводить все дело... Понимаете, тут главное не в том, кто виноват, а главное в том, что сама стратегия, избранная правительством и Центральным банком борьбы с инфляцией путем примораживания роста заработной платы, в корне неверна. Она не привела к успеху и не могла привести к успеху в ситуации, когда другие источники инфляции, которые сегодня играют главную роль, это злоупотребление монополистов, это тарифная политика самого правительства. Я бы сюда добавил еще третий фактор, очень серьезный и системный, к сожалению, для нашей экономики, это криминализация рынка. Любая домохозяйка, приходя на продовольственный рынок, знает, что цены на товары там определяются не свободой спроса и предложения, а устанавливаются мафиозными группами, которые рынки контролируют. И поэтому цены на продовольственные товары в крупных городах, а это 60% бюджета среднероссийской семьи, по нашим оценкам, завышены примерно втрое к уровню равновесных цен, которые бы складывались, если была бы свобода продажи, свобода торговли.
Бывший министр экономики России Евгений Ясин не удивлен сегодняшним выпадом Фродкова.
Почему, собственно говоря, Фродков так забеспокоился? Потому что по итогам января у нас инфляция на 0,2% снизилась по сравнению с январем 2005 года. А в феврале добавилась 1,7% инфляции. За два месяца мы на 0,1% превзошли итоги двух месяцев первых 2005 года. Представим себе, что цены на нефть упадут, предположим, с нынешних 60 долларов до 10 долларов, какими они были в 1998 году. Ну, даже до 10, а если они даже упадут до 20, то все равно объем уже принятых на себя государством обязательств, основанных на высоких ценах на нефть, ставит под угрозу наше будущее финансовое.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Сергей Гладьев, сопредседатель фракции «Родина». Обсуждаем сегодняшний конфликт на заседании Кабинета министров. Вот прокомментируйте слова Евгения Ясина.
Дело в том, что нынешний всплеск инфляции можно было легко прогнозировать. В прошлом году действительно темп инфляции на розничном рынке, то есть темп роста потребительских цен, был ниже, чем сейчас. Но в то же время темп роста цен производителей, то есть на рынке средств производства, материалов, топлива, энергии, то, что потребляют предприятия, был втрое выше, чем инфляция на потребительском рынке. То есть вот эта инфляционная волна, которая вызвана злоупотреблениями монополистов, это прежде всего монопольные картели в нефтяной промышленности, в металлургической, в химической, они раскрутили инфляционную волну еще в прошлом году. Темп роста цен на этих рынках достигал 30% по итогам прошлого года. И вот эта инфляционная волна перекинулась, перекатилась, как и должно это было случиться, наконец, на потребительский рынок. Плюс правительство в очередной раз, как я уже сказал, заявило о повышении тарифов на электроэнергию, на тепло, на природный газ и на транспортные перевозки. Жилищно-коммунальный сектор к этому накрутил, значит, свою составляющую. В итоге жилищно-коммунальное хозяйство сегодня напрямую стало локомотивом инфляционных ожиданий граждан. Они каждый месяц получают все новые и новые сюрпризы в платежках за оплату коммунальных услуг. И это раскручивает инфляционные ожидания, и таким образом инфляционная спираль набирает обороты. Но причина заключается не в том, что быстро растут зарплаты, как считает господин Кудрин, а причина заключается в том, что правительство не проводит жесткой антимонопольной политики, не обеспечивает добросовестной конкуренции. Если была бы добросовестная конкуренция, и на рынке была бы свободная купля-продажа товаров, а не контролировались эти рынки мафиозными структурами, то тогда в соответствии с экономической теорией в условиях конкуренции рост спроса вызывает рост производства товаров. Посмотрите, например, китайский опыт на сегодня. В Китае темп роста денежной массы составляет 30% в год. На треть увеличивается денежная масса каждый год, а инфляции нет. Потому что темп роста производства товаров достаточно высок, плюс высока склонность населения к сбережению, поэтому деньги, которые входят в экономику, они нейтрализуются ростом товаров и ростом инвестиций через рост сбережений граждан. И работает механизм положительных обратных связей, который раскручивает рост производства. У нас в силу монополизации и криминализации рынка мы наблюдаем, что постоянно, вне зависимости от заработной платы, от ее динамики, мы видим постоянное давление монополистов на повышение цен. И это никак не связано с количеством денег в экономике, это заложено в самой монопольно-криминальной структуре нашей экономики на сегодняшний день. И правительство как раз в этой ситуации должно строго выполнять свои функции, не занимаясь дублированием Центрального банка. Ведь вопросы денежной политики, сколько денег нужно впрыснуть в экономику, чтобы не было инфляции, это вопрос не правительства, а Центрального банка. А то, что правительство обязано делать, это антимонопольная политика, это политика по расчистке рынка от криминальных структур, здесь полный провал.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, предвидит скорую отставку Фродкова из-за инфляционной паники.
Фродков, конечно, не может уволить ни Кудрина, ни Грефа, ни даже их подчиненных. Ожидается отставка самого Фродкова. Я думаю, что она случится этой весной. Один из значимых инфляционных факторов – это потребительская паника. Цена на соль выросла в среднем по России в 1,7 раза, в некоторых регионах – до 4 раз. 16% населения сделало запасы соли, 5% населения пыталось это сделать, но не смогло. 4% населения делало запасы других товаров, это данные социологических опросов. Из них 3% населения сделало запасы сахара, что привело к росту цен на сахар более чем на 40%. Вот главные факторы инфляции. Это паника. Казалось бы, в благополучной стране откуда может быть паника? Значит, страна неблагополучна.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы подняли такую очень актуальнейшую тему. Потому что, действительно, инфляция, она, ну, скоростная просто, она галопирует. И вот в связи с этим, как бы, я не знаю, вот правительство, оно, наверное, видит же, что вот заслуга вот реформ за последние годы, это, инфляция может просто на ней свести это все. И вот, как бы, у меня вопрос в связи с этим к Сергею Глазьеву, значит... Как вы думаете, все-таки вот Фродков сегодня как бы сказал, что возможно отставки министров каких-то, он приведет это вот действие как бы, ну, реально, вот как бы, спасибо.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы имеем очевидный факт провала общей макроэкономической стратегии правительства, которая делала ставку на сдерживание темпов роста уровня жизни. То есть за счет социальных потерь, за счет занижения темпов роста зарплаты велась борьба с инфляцией. Эта стратегия полностью провалилась. Она и не могла не провалиться, потому что, как очевидно для специалистов, инфляция сегодня раскручивается не ростом заработной платы, она раскручивается монополизмом и криминализацией рынка. Но Фродков заложник этой стратегии, хотя он не является ее сторонником. Это стратегия Кудрина и Грефа, прямых ставленников нынешнего президента, прямых его назначенцев, которые напрямую докладывают президенту и обманывают его. Господин Кудрин прямо обманывает президента и парламент, когда заявляет, что у него есть точное понимание того, насколько нужно стерилизовать денежную массу для того, чтобы удержать инфляцию в заданных пределах. Это обман, это невежество Кудрина, это неумение считать, потому что любой экономист понимает, что такой формулы, которая позволяет точно посчитать, сколько денег нужно снять с рынка и заморозить в стабфонде для того, чтобы удержать инфляцию в заданных пределах, просто не существует. Это арифметика. Если в уравнении из 4 параметров 3 параметра неизвестны, то о чем можно говорить? Какая это может быть формула? Это гадание на кофейной гуще. И это гадание привело к провалу не только в том смысле, что инфляция выходит из-под контроля, но и в том смысле, что люди совершенно зря терпят лишения. Еще раз подчеркну, что врачи, учителя, военные могли бы получать сегодня в 2 раза больше заработную плату, если бы не невежество господина Кудрина. А вот Фродков оказывается заложник этого невежества и упрямства, достойного лучшего применения со стороны своего министра финансов. Кто будет козлом отпущения, конечно, будет решать президент. Но я лично думаю, что никаких отставок на самом деле не будет. Потому что отставка правительства в этой ситуации – это еще один дестабилизирующий фактор, еще один повод раскрутить инфляционные ожидания. Поэтому если президент ставит задачу борьбы с инфляцией, то отставки в данном случае – это дурное решение, которое приведет к прямо противоположным последствиям.
Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости», провел собственные подсчеты.
Росту инфляции. инфляции способствует сама государственная политика регулирования тарифов естественных монополий. Принудительный рост тарифов тянет за собой инфляцию в стране. Таким образом, утверждение Грефа о том, что инфляция в прошлом году составила 10,9% от лукавого, на самом деле инфляция составила 19,7%.
Слушаем вопрос из Коломны от радиослушательницы Музы Семеновны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, в последнем номере газеты, новой газеты, есть одна статья, которую просто страшно читать. Там выступление троих наших министров сельского хозяйства, ФСБ и министра обороны. Вот когда читаешь эти статьи, понимаешь, полный непрофессионализм. Я не понимаю, как можно было даже допускать такие выступления. Так что чего удивляться, что другие министры тоже не на своем месте. Это просто страшно. Обратите внимание на эту заметку.
Вы недавно выступили за отставку правительства. По каким соображениям?
По соображениям его некомпетентности. Правительство делает стратегические ошибки, причем делает их систематически, которые ведут к тому, что уровень жизни населения растет гораздо меньшими темпами, чем должен бы расти в нынешних объективных условиях. И правительство своей политикой вместе с Центральным банком тормозит экономический рост. Если бы сегодня не было у нас правительства, вообще был бы суперкомпьютер вместо правительства, то темпы экономического роста были бы в два раза выше. Потому что чистый вклад политики в правительство в экономический рост заключается в сокращении конечного спроса примерно на 6% валового продукта. Эти деньги налогоплательщиков, вместо того, чтобы вернуться на рынок, работать на рост производства, осели и обесцениваются в стабилизационном фонде. При этом могу заметить, что масштаб обесценения денег бюджета из-за их замораживания в стабфонде превышает уровень финансирования всех так называемых национальных проектов. То есть мы теряем огромные возможности, огромные средства. И вместо того, чтобы бороться с инфляцией адекватными способами, смотреть в корень, обрубать корни инфляционных процессов, правительство фактически перекладывает тяжесть борьбы с инфляцией на население, на работников бюджетной сферы. Вот тот же пример с сахаром, который приводился. Что должно делать правительство в ситуации ажиотажного спроса на сахар? Оно должно создавать товарные резервы и выбрасывать эти резервы, когда такой спрос возникает. Спекулянты всегда создают панику. И если у правительства нет товарных резервов, то всегда найдется спекулянт, который попытается на этом заработать. Если бы у правительства были резервы продовольствия, эти резервы были бы использованы для того, чтобы их выбросить на рынок в момент ажиотажного спроса и сбить этот ажиотажный спрос, не допустить роста цены. Правительство этого не делает. Из чего можно заключить, что продовольственная политика у правительства отсутствует. Отсутствует антимонопольная политика. Отсутствует политика борьбы с криминалом, который задушил буквально рыночную конкуренцию. Ведь инфляция сегодня порождена монополизмом и коррупцией на самом деле. Коррупцией в государственных органах, которые призваны регулировать монополии, бороться с ними. И злоупотреблениями самих монополий. И Моисей Гельман абсолютно правильно говорит, что реально инфляция составляет в прошлом году примерно 19%. Это совпадает с инфляционными ожиданиями граждан. То есть граждане вот по опросам социологических служб тоже говорят о том, что они реально по структуре потребляемых товаров сталкиваются именно с такой инфляцией. У правительственных чиновников сегодня совсем другое представление о жизни, чем у простых людей. Но важно еще понимать, что с тех пор, как у нас была ликвидирована независимость Госкомстата, и статистическое ведомство сегодня курируется министром экономики, возникает системное давление на нашу официальную статистику в целях ее приукрашивания. А параметр инфляции, он очень важен не только с точки зрения признака стабильности экономической, но и для оценки экономического роста. Ведь занижение темпов инфляции – это излюбленный прием для того, чтобы завысить темпы экономического роста. То есть, если инфляция у вас занижается на 10%, как говорит Гельман, это означает, что темпы экономического роста завышаются на 10%. То есть, если мы подкорректируем сегодня официальные показатели инфляции на ощущения граждан, то выйдет, что у нас вообще нет экономического роста. Вот в чем беда.
Напомню, что сегодняшний конфликт на заседании Кабинета министров и реплику премьера Фродкова в адрес руководителей финансово-экономического блока обсуждаем с Сергеем Глазьевым, сопредседателем фракции «Родина» в Государственной Думе. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Интернет-издание «Газета.ру» получило от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. В Верховном суде Башкирии начались слушания по делу Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. ФСБ утверждает, что ученый передал южнокорейской компании информацию и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений. В Саранске около 10 человек пострадали в давке на городском рынке. Трое госпитализированы. Паника на рынке началась, когда треснула кровля под тяжестью снега, осели две несущие балки. В Минске 8 представителей оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. Лидеру Белорусского народного фронта Венцуку Вечерка и 7 активистам предвыборного штаба Александра Миленкевича, единого кандидата в президенты от оппозиции, предъявлено обвинение в организации несанкционированного митинга. В Туркмении задержаны 2 корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Туркменской службе нашего радио неизвестно, где находятся задержанные. Резолюцию МАГАТЭ по Ирану будут обсуждать в пятницу постоянные члены Совета Безопасности ООН США, России, Китай, Франция и Великобритания. Президент Ирана вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал. 20 старшеклассников и 2 преподавателя были захвачены в заложники бывшим учителем школы в городе Сабль-сюр-Сарт на севере страны. В Германии вирус птичьего гриппа обнаружен у каменной куницы. До сегодняшнего дня случаи птичьего гриппа были выявлены только у диких птиц и бродячих кошек. В Хабаровском крае снят запрет на лов рыбы в реке Амур. По данным местных властей, содержание вредных веществ в реке сейчас не превышает допустимые нормы. Европейский Союз выражает глубокую озабоченность по поводу суровых приговоров, вынесенных в Узбекистане лидерам оппозиции и правозащитникам.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Сергеем Глазьевым, сопредседателем фракции «Родина» в Государственной Думе, обсуждаем сегодняшнюю критику, прозвучавшую из уст премьера Фродкова в адрес руководства финансово-экономического блока. Журналист Ольга Романова считает, что Михаил Фродков претендует на роль преемника президента.
Сегодняшний инфляционный наезд Фродкова на министров все-таки должно рассматриваться в контексте борьбы за статус преемника. Фродков понимает, что он должен понравиться и избирателям, и какому-то кругу силовиков, например. Силовики традиционно, естественно, оппонируют либеральному крылу Кудрину и Грефу. Именно из-за этого и произошло такое сегодня публичное выступление. У нас с инфляцией в стране не случилось ничего такого особенного.
Я знаю хорошо Михаила Ефимовича и не думаю, что он сделал сегодняшний выпад на заседание правительства для того, чтобы заявить о себе как о потенциальном преемнике нынешнего президента. Я думаю, что Фродков просто не хочет стать стрелочником в выяснении причин, почему поезд идет не по тому пути, потому что стрелки не он передвигал. Хотя справедливости ради должен отметить, что правильнее было бы Фродкову, как мне кажется, все-таки глубже посмотреть на природу инфляции и не вешать всех, так сказать, собак на министра финансов. Министр финансов действительно отвечает за провальную экономическую стратегию в этом плане. Он ее главный, так сказать, идеолог, и он вводит в заблуждение президента и парламент своими невежественными рассуждениями. Но все же в данной ситуации не меньшую долю ответственности несет антимонопольное министерство, которое сложило руки в борьбе с монополистами и постоянно проигрывает эту борьбу, даже, по-моему, ее просто не ведет. Министерство юстиции, которое сквозь пальцы смотрит на организованную преступность, которая, по сути дела, контролирует весь продовольственный рынок нашей страны, что ведет к тому, что мы с вами, дорогие друзья, переплачиваем втридорога за продовольственные товары. И, конечно, очень важный вопрос – это стимулирование роста производства, потому что главным нейтрализатором инфляции является рост производства товаров. Чем больше товаров на рынке, чем активнее, эффективнее производитель реагирует на рост спроса расширением производства товаров, тем стабильнее экономическая ситуация. И могу сказать… Меня, в принципе, удивляет вот такая близорукая политика правительства, даже сейчас, когда стали ясны провалы, они не любят вспоминать о собственных просчетах и ошибках. Ведь примерно 4 года назад мы предложили принять, во-первых, поправки в закон о конкуренции, который только сейчас, наконец-то, выходит из Государственной Думы, и принять закон о ценообразовании и ценовой политике. Потому что, когда мы говорим, критикуем правительство за то, что они не борются с монополистами, со злоупотреблением монопольным положением на рынке, не ведут даже мониторинга цен должным образом, они нам говорят, у нас нет для этого правовых оснований. Дескать, у нас свобода, каждый какие цены хочет, такие назначает. Но это очень примитивное представление о рынке. Я могу доказать на многих фактах, что если государство не регулирует рынок, то рынок регулирует организованная преступность и монополии, что мы, собственно, и наблюдаем у нас. Поэтому для того, чтобы регулировать рынок эффективно, нужно следить за дисциплиной цен, нужно следить за условиями конкуренции, нужно пресекать злоупотребление доминирующим положением на рынке, нужно пресекать обман потребителей, ценовую дискриминацию потребителей. У нас в отсутствии государственного регулирования рынка пышным цветом расцвели все мыслимые злоупотребления тех, кто наживается на завышение цен. А ведь в условиях рынка завышение цены – это, в принципе, такое же преступление, как в условиях социализма было хищение государственной собственности. Потому что если продавец завышает цену, продает вам товар по завышенной, несправедливой цене, он залезает к вам в карман, он совершает хищение. И когда сейчас наши граждане переплачивают, скажем, за овощи примерно в 3-5 раз по сравнению с равновесной ценой, которая была бы при свободной конкуренции на рынках крупных городов. За мясо-молочные изделия переплачивают в 2 раза. За хлебобулочные от 3 до 5 раз. Это прямой грабеж. И государство обязано этот грабеж пресекать путем соответствующего регулирования ценовых отношений. Для чего мы предлагали принять специальный закон. Но тогда это же правительство нам заявило о том, что оно не нуждается в таком законе, потому что у них и так хватит рычагов. Но как мы видим, что рычагов нет, и они даже их не ставят вопрос об их использовании.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
За профнепригодность этих министров можно было снять уже давно. На мой взгляд, мы сегодня видели хорошо поставленную театральную постановку, вот, где в очередной раз такой посыл народу, что он поверил, что наверху сидят дядьки, которые смотрят за порядком. На самом деле все не так. Но надо же, чтобы народ это все-таки знал, ощущал как-то вот. И вот такие заявления происходят.
Уже не первый, кстати, этот такой пассаж премьера.
Ну, то, что у нас много показухи, это мы видим по тем же самым национальным проектам. Это сплошная показуха, когда вот эти важные дяди сидят, и пол правительства думает, как распределить 2000 машин скорой помощи. Это абсурд, конечно. Но я бы хотел вот эту мысль немножко провести дальше. Мы буквально вслед за вот этим скандалом в правительстве видели выступление господина Зурабова. Это еще один фактор, генерирующий инфляцию. Я имею в виду политику, которую Зурабов проводит. Это политика коммерциализации образования и здравоохранения. Политика коммерциализации жилищно-коммунального сектора. То есть предприятия коммунального хозяйства, предприятия учреждения образования и здравоохранения социальной реформой подталкиваются на зарабатывание денег. Государство, вместо того, чтобы выделять необходимое ассигнование для обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощи, напомню, что исходя из среднемировых стандартов, включая страны Африки, Россия сегодня недофинансирует здравоохранение примерно вдвое. То есть мы должны были бы выделять денег в два раза больше, чем сейчас, исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и среднемирового уровня расходов на эти цели. Расходы на образование также в два раза меньше минимально допустимого уровня. И вместо того, чтобы поднять эти ассигнования, деньги для этого есть, но они заморожены в стабфонде, социальная реформа, которая проводится Зурабовым, ведет, направлена на то, чтобы создать возможности и подтолкнуть школы, больницы, поликлиники к зарабатыванию денег путем оказания коммерческих услуг, как профильных, так и непрофильных. А это ведет, как вы понимаете, к еще одному очагу инфляции. Те услуги, которые государство предоставляло бесплатно или квазибесплатно, скажем, образование, здравоохранение, все в большей степени предоставляется за плату. И, кстати сказать, эта составляющая инфляции в статистике не ловится в настоящий момент, потому что многие платежи, особенно в сфере образования, ведутся, как говорится, наличными под ковром. Они не фиксируются статистикой. Поэтому реально рост стоимости жизни сегодня существенно выше, чем то, что дает официальная статистика. И коммерциализация социальной сферы, которая... на которую приходится, наверное, треть потребительской корзины нашего человека, это колоссальный очаг дальнейшей раскрутки инфляции. То есть, опять же, правительство вместо того, чтобы заниматься тем, чем оно обязано заниматься, антимонопольная политика, декриминализация, выполнение социальных обязательств, все свело дело к замораживанию заработной платы. И это дало свой вот результат.
Евгений Соборов, член Совета директоров концерна ЮКОС, считает виной всему давление государства на большой бизнес.
Вопрос об инвестиционном климате – это не вопрос, который надо адресовать Грефу и Кудрину. Как говорится, в топёра не стрелять, он делает все, что может. Основным, пожалуй, лицом, которому надо адресовать этот вопрос, является господин Устинов. Если прокуратура перестанет наезжать, как говорится, на развивающиеся компании, если хватит ума и смелости пересмотреть дело ЮКОСа, если местные власти перестанут доить, скажем так, местных предпринимателей, то ни о какой инфляции вообще говорить не надо будет. Мы будем говорить о русском экономическом чуде. А, собственно говоря, обрушиться на Грефа и Кудрина – это нечестно в данном случае.
Я считаю, что обрушиться, конечно, это вполне честно, потому что именно эти господа отвечают за макроэкономическую политику правительства. И они отвечают также и за инвестиционный климат, который действительно, как справедливо говорит Евгений Федорович Соборов, оставляет желать лучшего. Ведь у предприятия, у крупного особенно предприятия, сегодня, в общем-то, есть две потенциальных стратегии. Либо наращивать производство товаров, вкладывать деньги в развитие, в освоение новых технологий, повышать эффективность производства, либо паразитировать на имеющемся уже потенциале. Не развивать, а стричь купоны. Из-за того, что люди боятся сегодня, и коррупция превышает все мыслимые параметры, предприятия как бы застыли. Очень мало предприятий сегодня вкладывают деньги в развитие. Им приходится много денег тратить на взятки чиновников. Они постоянно боятся налоговых проверок, шантажа со стороны правоохранительных органов. И вот этот страх перед раскулачиванием, он, конечно, ведет к тому, что производство как бы застыло. И... главный антиинфляционный фактор – это научно-технический прогресс. Инвестиции в модернизацию производства парализован. Предприятия пытаются зарабатывать на банальном повышении цен, действительно. Это уже такая глубинная психологическая причина инфляции. Я бы хотел обратить внимание на то, что на один очень важный антиинфляционный фактор, который почему-то вообще в правительстве не обсуждается даже. Ведь действительно главным средством борьбы с инфляцией является научно-технический прогресс, внедрение новых технологий, повышение эффективности производства, снижение издержек, создание новых продуктов, стимулирование новых потребностей населения. Это все факторы, препятствующие инфляции и стабилизирующие макроэкономическую ситуацию. Классический пример – современная вычислительная техника. Смотрите, с каким темпом идет снижение стоимости единицы информационных вычислительных услуг. Там, где есть научно-технический прогресс, там идет снижение цены потребительского эффекта продукции. Продукция становится все более дешевой, технологии все более эффективными, затраты все меньшими благодаря повышению эффективности. И, например, в наших условиях чудовищного разбазаривания ресурсов главным, может быть, антиинфляционным проектом могло бы стать модернизация жилищно-коммунального хозяйства на основе новых технологий. Не замораживать деньги в стабилизационном фонде, а вложить их в капитальный ремонт труб, в ликвидацию потерь, и 40% тепла, которые сегодня обогревают воздух, это 40% тепла мы теряем, по данным Академии наук, это была бы экономия топлива. Это было бы снижение спроса на топливо и, значит, стабилизация цен на ключевой фактор производства, энергоносители. Поэтому без улучшения инвестиционного климата, без создания условий, стимулирующих предприятия к внедрению новых технологий, обеспечить долгосрочную макроэкономическую стабильность, конечно, невозможно.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот избиратель, за вас голосовал.
Спасибо.
И вот сегодня у меня к вам два вопроса. Как депутату. Первый вопрос. Делягин в свое время выступил со статьей, в которой нарисовал ужасающую картину, и что надо деньги скорее бежать, прятать и так дальше. Надвигается чуть ли не коллапс. Это первый вопрос. Так ли это? И второй вопрос. Я вот все слушаю, да, и никак все-таки не могу уловить вещь одну. Что же за главное? Какое же главное вот звено надо ухватить и потянуть, чтобы потянулась бы вся цепь. Потому что и там, и тут, и здесь, и то. Вот возьмите Белоруссию. Сырья нет, ничего нет, она развитая страна. Ругают, клянут того же Лукашенко, а они идут по пути и везут сырье, не сырье, а продукцию продают в Европу.
Сырье в виде газа им везет Россия.
Я начну со второго вопроса. Дело в том, что экономическая политика – это комплекс мер. И здесь часто бывает, нельзя выделить одно какое-то звено, за которое классик советовал потянуть, чтобы вытащить всю цепь. В экономике большое количество взаимосвязанных процессов, которые влияют друг на друга. Но я бы выделил два ключевых процесса, которые дают возможность государству ощутимо влиять и на экономический рост, и на ценообразование, и вообще на нашу жизнь. Это налогово-бюджетная политика и это денежно-кредитная политика. Это два важнейших инструмента государственной политики. Если эти инструменты работают на экономический рост и рост уровня жизни, мы имеем один результат. Если они работают в других направлениях, результат прямо противоположный. Сейчас, к сожалению, вторая ситуация. Налогово-бюджетная политика у нас ведет к тому, что налоги, изымаемые из экономики, наполовину оседают и замораживаются в стабфонде. Они не доходят до бюджетополучателей. Это прежде всего образование, здравоохранение и оборона. Эти отрасли хронически недофинансируются, что ведет к снижению уровня жизни всего населения и к подрыву наших возможностей будущего развития, потому что образование, здравоохранение, наука – это будущее. Если на этом экономить, то, значит, и будущего не будет. Для сравнения скажу, что по структуре нашего бюджета мы, в отличие от всего мирового сообщества, которое стремительно идет к экономике знаний, и 75% бюджета в среднем в мире тратится разных совершенно государств, включая Африку и страны семерки. Так вот, среднестатистическое государство в мире сегодня на образование, науку, культуру и развитие тратит 75% бюджета центрального правительства. Наше же государство тратит на эти цели лишь 25%. А 40% бюджетных денег наше государство тратит на правоохранительные органы и на бюрократию. То есть по структуре бюджета наше государство, к сожалению, является сегодня не социальным государством, которое поднимает уровень жизни и обеспечивает экономический рост на основе новых знаний, а типичным полицейско-бюрократическим государством образца 19 века. И то, что бюджет сегодня не выполняет свои главные функции, это колоссальный тормоз нашего развития. Денежно-кредитная политика. Смысл денежно-кредитной политики заключается в создании механизма кредитования экономики. Экономический рост возможен тогда, когда есть источник дешевого долгосрочного кредита. У нас Центральный банк, вместо того, чтобы создавать кредит для развития экономики, изымает деньги из обращения. И возник парадокс. У нас объем денег, изъятых из экономики, сегодня втрое превышает объем денег, оставшихся в экономике. То есть, иными словами, если бы Центральный банк сегодня закрыли, не дай бог, конечно, то объем кредитов, доступных для предприятий, вырос бы втрое. Соответственно, резко бы снизились процентные ставки. То есть, вот это два ключевых элемента, управляя которыми, два ключевых рычага. Государство может очень сильно воздействовать на экономический рост. Что касается делягинских прогнозов, возможно, он имел в виду не наш дефолт. Сегодня в России нет угрозы дефолта. У нас денег зарезервированных, как я уже сказал, втрое больше. А с учетом став фонда, российское государство зарезервировало денег в четверо больше, чем осталось в экономике. Это колоссальная перестраховка, которую не знает экономическая история. Дефолт грозит сегодня Соединенным Штатам. Это тема особого отдельного разговора. И, конечно, дефолт, который возможен, технический дефолт уже 17 марта, сегодня американцы столкнулись с тем, что прирост государственного долга ежедневно составляет 2,5 миллиарда долларов, и долг Америки зашкаливает уже за те лимиты, которые установлены законодателем. Так вот, если эти лимиты не будут пересмотрены, то уже 17 марта в Америке может случиться технический дефолт по своим обязательствам, что, конечно, вызовет цепную реакцию во всей мировой финансовой системе.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев по-своему объяснил сегодняшний демарш Фродкова.
Выступление Фродкова – это было его собственное решение, но совершенно понятно, откуда это выступление родилось. Дело в том, что действительно ситуация с инфляцией в стране ужасающая. И большинству экспертов уже стало ясно, что прогноз инфляции, который заложен в бюджет, скорее всего, в очередной раз причем, окажется перевыполненным. Дело в том, что в ситуации обилия свободных денег, которые Центральный банк впрыскивает в экономику, покупая доллары на валютном рынке с тем, чтобы вот не дать доллару слишком сильно упасть, эти деньги не находят себе должного применения, оседают частично в банковской системе, частично разгоняют инфляцию, кстати. И в последнее время банки стали активно заниматься потребительским кредитованием.
Слушаем вопрос от Лидии Ивановны из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Вот у меня вопрос к Сергею Юрьевичу. Скажите, пожалуйста, и вот мы знаем, что Иран собирается с 13 странами заключить договор по расчету нефти не за доллары, а за евро. А в свое время военные Америки планируют даже удар по Ирану. Так вот, что будет с нашим стабилизационным фондом? Не пострадаем ли мы вот от дефолта, понимаете? То есть вернем ли мы все свои деньги обратно, о которой нам говорили, что не надо вкладывать в свою экономику, а надо там держать.
Да, уважаемая Лидия Ивановна, конечно, валютные резервы, которые в основном у нас вложены в долларовые инструменты, в долларовые бумаги, несомненно, обесценятся в случае падения доллара. И, к сожалению, это уже произошло. Примерно 4 года назад мы предупреждали официально на парламентских слушаниях Центральный банк о том, что его близорукая политика держать валютные резервы в американской валюте в основном в ситуации слабеющего доллара повлечет колоссальные потери. Тогда доллар казался устойчивым, а евро падало. Падало, причем, так сказать, очень сильно. Но уже тогда было понятно, что обеспеченность доллара, которая составляет всего лишь 4% золотовалютными резервами, в ситуации, когда американский внешний долг начал расти по принципу финансовой пирамиды, точнее, общий государственный долг, делает всю систему доллара крайне неустойчивой. Мы предупреждали Центральный банк, что необходимо провести изменение структуры валютных резервов, резко снизить долю долларовых бумаг. Центральный банк не послушал нас. В итоге мы из-за дальнейшего падения доллара потеряли примерно 25 миллиардов долларов вследствие его обесценения. И такая угроза сегодня существует по отношению к золотовалютным резервам Центрального банка, где по-прежнему доллар занимает доминирующее положение. Что касается стабилизационного фонда, то пока мы этот фонд теряем из-за его обесценения в Центральном банке. Он в основном пока еще на счетах Центрального банка, но вы абсолютно правильно говорите, когда опасаетесь, что вложение нашего, денег наших налогоплательщиков в иностранные активы в ситуации падения доллара просто приведет к их обесценению. Это совершенно очевидно. Более того, я вообще не знаю ни одно государство в мире, которое бы деньги своих налогоплательщиков направляло бы на поддержку их прямых конкурентов. То, что предлагает Кудрин сделать с деньгами стабфонда. Вложить деньги стабфонда в американские, в акции и облигации американских частных компаний. Даже не государственных обязательств, а частных компаний. То есть российские нефтяники платят налоги, а эти деньги вкладываются в развитие их конкурентов в американские нефтяные и прочие компании. Какая еще абсурдная политика может быть более абсурдной, точнее? Это как будто нами управляет не национальное правительство, а какое-то, так сказать, марионеточное, направляемое из-за границы. Ведь главный реальный смысл политики Кудрина и политики правительства по наращиванию валютных резервов Центрального банка в долларах, по переводу стабфонда в долларовой бумаге, это, по сути, поддержание доллара получается. Но это же не наша функция, это функция американской резервной системы. Я бы хотел реплику Нечаева прокомментировать. Она очень поверхностна. Дело в том, что только в чисто виртуальном мире наших финансовых спекулянтов возникает мысль о том, что денег очень много в экономике. На самом деле вопрос, много денег или мало, определяется процентной ставкой. Если бы процентная ставка была сегодня, как в Европе, или в Японии, или в Америке, порядка 5% годовых, кредиты пошли бы в производственный сектор. Кредиты пошли бы в жилищное строительство через ипотеку. Но когда процентная ставка составляет 10, 15 и даже 20, то не может быть нормально ни развития производства, ни жилищного строительства. Отсюда иллюзия, что денег много. На самом деле их очень мало для развития производства, но их слишком много для спекулянтов.
Журналист и обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина считает, что сегодня премьер Фродков сводил личные счеты.
Фродков с таким же успехом может отправить в отставку Джорджа Буша. Да, не он Греф с Кудрином назначал, не ему и отправлять. И вот Фродков еще питает особую любовь к господину Грефу, который в свое время, когда Фродков еще не был премьером, он был грефовским подчиненным, просто выгонял его с совещаний. Говорил, что нет, вот этого дурака уберите. Но мне кажется, что в общем в этом смысле Фродков полностью оправдывает характеристику, которую ему давал в свое время Греф, потому что человек аппаратный чиновник, премьер, который раз в два месяца грозится отставкой, в которую он никому не может отправить, вряд ли он может считаться аппаратно умным человеком.
Итак, Сергей Юрьевич, каких изменений в политике кабинета вы бы сейчас ожидали?
Ну, я не стану комментировать выступление госпожи Латыниной. Она, видимо, Фродкова просто не любит, поэтому я ничего содержательного в ее выступлении не заметил, кроме того, что она просто Фродкова не любит. Ну, это ее личные проблемы, а что касается сегодняшнего выступления, я думаю, у Фродкова достаточно возможностей повлиять на кадровую политику правительства. Хотя, безусловно, не он назначает министров, не он принимает ключевые решения, но он не последний человек в правительстве, и то, что он поставил вопрос об ответственности членов кабинета за принимаемые ими решения, о персональной ответственности, я считаю, что это очень позитивно. Потому что у нас ведь во власти никто ни за что не отвечает. Получается, что все как бы само собой происходит, цены сами собой растут, темпы экономического роста сами собой снижаются, капитал сам по себе утекает за границу. А в правительстве нет ни антимонопольной политики, ни финансовой политики, а макроэкономическая стратегия потерпела полный крах. Кто-то же должен за это ответить, в конце концов.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Спасибо. У нас в студии был Сергей Глазьев, сопредседатель фракции «Родина» в Государственной Думе. Обсуждали сегодняшний демарш премьера Фродкова, критиковавшего своих же подчиненных из финансово-экономического блока. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсер Юлия Голубева и Наталья Гуреева. We'll be right back.
Господин президент, вы ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.